Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Ассоциация «Голос» вновь признана судом иностранным агентом. Соединенные Штаты считают, что силы Башара Асада применяют химическое оружие. Сегодня в Иране президентские выборы. И как обманывают рабочих, которые строят олимпийские объекты в Сочи. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, Пресненский суд Москвы признал законным решение нижестоящей инстанции, оштрафовавшей на 300 тысяч рублей ассоциацию «Голос» за нарушение закона об НКО. Таким образом, после рассмотрения апелляционной жалобы «Голоса» решение вступило в законную силу. В студии «Радио Свобода» рядом со мной корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая сегодня следила за ходом судебного заседания. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Да, я не только следила за ходом судебного заседания, но и транслировала все происходящее в твиттер-аккаунт «Радио Свобода». И это можно было наблюдать буквально в режиме реального времени. И сразу добавлю, что сегодня Пресненский суд рассмотрел не только дело ассоциации «Голос», но дело о штрафе руководителя ассоциации «Голос» Лилии Шибановой, которая была оштрафована на 100 тысяч рублей как руководитель некоммерческой организации, не зарегистрировавшейся иностранной агентом, хотя должна была это сделать. Так вот, сначала рассматривали жалобу «Голоса», который признали иностранным агентом и оштрафовали за то, что они сами себя таковыми не называют. При этом защита заявляла в суде, что это было неверное решение мирового суда, поскольку никакого иностранного финансирования именно ассоциация «Голос», в которую входит и фонд «Голос», и региональное отделение «Голоса», не получала. Но все свелось к сумме в 7 тысяч евро, которую перечислили на транзитный счет банка, сберегательного банка, в котором размещен счет «Голоса», из норвежского Хельсинкского комитета. Это была премия за деятельность в сфере прав человека. Но «Голос», который уже знал о том, что вот-вот вступит в силу соответствующий закон в России, отказался от этой премии, и с транзитного счета деньги никогда не поступали на счет «Голоса». Но, тем не менее, суды и первой инстанции, и Пресненский районный суд посчитали, что деньги направлялись «Голосу», и этого достаточно для того, чтобы считать такое перечисление, как иностранное финансирование. То же самое почти произошло и с Лилией Шибановой. Те же доводы привел суд, признав законным решение оштрафовать ее на 100 тысяч рублей как руководителя организации, не зарегистрированной в качестве иностранного агента, несмотря на то, что организация, по мнению суда, осуществляет политическую деятельность и получает финансирование из-за рубежа. Вот каким образом прокомментировал сегодняшнее решение Пресненского районного суда Москвы адвокат Рамиль Ахмедгалиев, простите, который представлял интересы и «Голоса», и Шибановой.
Решение, мягко говоря, странное. Фактически это переписанное постановление судей первой инстанции. Ничего нового суд Пресненский не внес в эти постановления. То есть элементарно даже те новые доводы, которые мы раньше не заявляли, он не обосновал, почему он их не принимает во внимание. Совершенно странная позиция. Ну, я так понимаю, сегодня произошла просто обычная формальность. Рассмотрели, санкционировали, перепечатали прежнее решение.
Напомните, пожалуйста, вашу позицию по защите Лилии Шибановой.
Ну, по защите Лилии Шибановой наши основные доводы заключались в том, что, во-первых, привлекать к ответственности исполнительного директора организации неправильно, потому что решение о статусе организации принималось высшим коллегиальным органом. Это было его решение. Шибанова, как исполнительный директор, подотчетна и обязана исполнять. Это первый довод. Ну и второй довод – это со ссылкой на письмо Сбербанка России, который письменно подтвердил, что ассоциация «Голос» иностранного финансирования не получала. И наши доводы заключались в том, что вменять организации получение денег банкам – это неправильно. Фактически судья извратила основы гражданского и налогового законодательства, которое регламентирует порядок определения доходов, порядок их получения и так далее.
Какими будут дальнейшие действия?
Дальнейшие действия мы будем обсуждать отдельно с Лилией Васильевной Шибановой. Но пока могу сказать, что мы рассматриваем вопрос обращения в Конституционный суд России. В настоящее время идет подготовка жалобы. Мы ее начали готовить после решения суда первой инстанции. И рассматриваем вопрос также исполнительного использование международных органов, такой как Европейский суд. Но более детально вот определимся после обсуждения непосредственно с Шибановой и другими сотрудниками организации. В ближайшее время будет понятно.
Ну, напомню, что с сегодняшнего дня решение мирового суда о том, что необходимо оштрафовать ассоциацию «Голос» на 300 тысяч рублей, а ее руководителя Лилию Шибанову на 100 тысяч рублей, вступили в законную силу, и теперь организация и сама Шибанова должны выплатить эти деньги. И вот что рассказал о дальнейшей судьбе организации ее сотрудник Григорий Мелконянц.
Слава Богу, российские граждане нам помогли, и мы собрали уже необходимую сумму, даже больше, для того, чтобы платить этот штраф. Так что первое наше действие – это будет оплатить вот этот штраф, чтобы не было претензий вот с этой точки зрения. Дальше мы должны принимать решение о том, каким образом будем действовать дальше в части ассоциации «Голос». Потому что возникает вопрос, необходимо ли регистрироваться в качестве этого иностранного агента. Мы написали официальный запрос в Министерство юстиции, потому что для нас очевидно, что как бы этот вопрос не урегулирован в законодательстве, потому что организация уже понесла ответственность за это. Никаких иностранных средств сейчас в организации нет. И министр должен разрешить этот вопрос, потому что история очень простая. Например, человек вот, по российскому закону живет в какой-то там квартире без регистрации. Его там участковый приходит, штрафует за то, что он без регистрации живет в какой-то квартире. Человек уплачивает штраф, переселяется в другую квартиру, там регистрируется и действует как бы согласно закону, там он проживает. Он же не должен задним числом регистрироваться в той квартире, где он проживал как бы ранее. То есть мы понимаем, что по идее этот закон обратной силы в данном случае это решение не может иметь, потому что сейчас признаков вот этих не существует. То есть деньги давно уже отправлены обратно, иностранных денег других в организации нет. Соответственно, мы хотим понять от Минюста вообще, какова их позиция.
Сказал Григорий Мелконянц. В конце 2012 года в России вступил в силу закон, который обязывает финансируемые из-за рубежа политические и некоммерческие организации регистрироваться в качестве иностранных агентов. Проверки НКО начались в стране в конце марта, и Минюст тогда же сообщил, что они проводятся, чтобы выяснить, соответствует ли деятельность НКО уставным целям и законодательству. Ассоциация «Голос» стала первой некоммерческой организацией в России, в отношении которой после принятия нового закона было возбуждено административное дело в связи с тем, что она не регистрируется как иностранный агент. Арслан.
Марьяна, несколько уточняющих вопросов. Означает ли, что сегодня решение суда вступило в законную силу, то, что ассоциация «Голос» больше не может вести никакой деятельности на территории России?
Ну, вот об этом как раз и говорил Григорий Мелконянц, потому что речь-то шла не о запрете деятельности организации, а о том, что ее необходимо оштрафовать ввиду того, что она не встала на учет как иностранный агент. При том, что в «Голосе» все настроены решительно и иностранными агентами себя признавать не собираются. И в связи с этим как раз они и направили письмо в Министерство юстиции с тем, чтобы там разъяснили, что делать теперь, когда в ассоциации нету никакого иностранного финансирования, она не нарушает закон, и может ли она работать дальше, не регистрируясь иностранным агентом.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент Радио Свобода, о сегодняшнем решении Пресненского суда Москвы, который вновь признал ассоциацию «Голос» иностранным агентом. И еще несколько сообщений, связанных с этой темой. Фонд «Общественный вердикт» подал жалобу в суд на прокурорскую проверку и требование признать его НКО иностранным агентом. В заявлении в Замоскворецкий суд «Общественный вердикт» указал, что деятельность фонда всегда осуществлялась и осуществляется на законных основаниях, в законном порядке и в полном соответствии с проводимой государством политикой. Президент России Владимир Путин заявил, что практика применения закона об НКО иностранных агентах должна быть проанализирована, и, возможно, после этого можно было бы подумать об усовершенствовании законодательства. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями гражданского саммита группы 20 сегодня. Путин согласился с позицией выступающих, что правоприменительная практика должна быть такой, которая не выходит за рамки принятых решений, должна быть необременительной и должна никому не мешать. Пока, однако, непонятно, приведут ли эти слова Владимира Путина к каким-либо конкретным изменениям. Группа американских сенаторов намерена призвать президента США Барака Обаму поднять вопрос об ухудшающейся ситуации с правами человека в России на его предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Подробнее об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» «Свободная Европа» Ричарда Солоша.
Вопрос о ситуации с правами человека в России обсуждался на сенатских слушаниях в четверг. Сенатор-демократ Барбара Боксер заявила:
«Вместе с сенаторами Джонсоном, Мерфи и Полом мы намерены подготовить межпартийное письмо в администрацию, в котором выразим наше крайнее беспокойство и, возможно, сопроводим кратким изложением сегодняшних слушаний. Мы также пошлем это письмо госсекретарю Джону Керри. Это продемонстрирует, что обе партии выступают за внесение этого вопроса в повестку дня».
Обама и Путин должны встретиться в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Северной Ирландии, который проходит 17-18 июня. Запланирован также визит Обамы в Москву в сентябре. Ожидается, что на встрече в июне в центре внимания российско-американских переговоров будет сотрудничество в борьбе с терроризмом и сирийский кризис. Российский оппозиционный лидер Борис Немцов, выступая на слушаниях в Сенате, заявил, что отсутствие в повестке дня вопроса о правах человека – опасный знак.
Попытки некоторых людей на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, использовать подходы в духе реальной политики и вести дела с режимом Путина, как ни в чем не бывало, противоречат базовым ценностям демократии, прав человека и законности. Такая политика контрпродуктивна, поскольку Кремль считает ее признаком слабости и, как следствие, приглашением действовать еще более агрессивно внутри страны и за ее пределами.
На слушаниях говорилось о таких проблемах, как недавно принятый в России закон об НКО, иностранных агентах, ограничение прав ЛГБТ-сообщества, преследование участников протестов. Стивен Сестанович, бывший высокопоставленный американский дипломат, подчеркнул, что ресурсы не менее важны, нежели письма. Он предложил использовать средства, ранее распределявшиеся через агентство США по международному развитию, для поддержки некоторых направлений деятельности гражданского общества. Агентство было вынуждено прекратить работу в России прошлой осенью. С 1992 года оно потратило на социальное и экономическое развитие России более 2,5 миллиардов долларов. Сестанович заявил:
«Я бы сфокусировался на паре вещей, находящихся на стыке между гражданским обществом и политикой. И я дам вам пару примеров. Один связан с изучением общественного мнения, и другой с мониторингом выборов».
Две российские организации – «Голос», собиравший свидетельства подтасовок на выборах, и «Левада-центр», изучающий общественное мнение, как и многие другие НКО, сейчас сопротивляются требованиям властей признать себя иностранными агентами. Сенатор Джон Маккейн был среди тех американских законодателей, которые высказались за расширение списка Магнитского – списка российских официальных лиц, против которых введены санкции за их причастность к грубым нарушениям прав человека. Сейчас открытая часть списка содержит 18 человек. Появление акта Магнитского, а затем списка, вызвало крайнее недовольство России, которое в ответ запретило усыновление российских сирот американскими семьями и обнародовало свой собственный черный список граждан США.
На строительных объектах Олимпийского Сочи уже несколько месяцев рабочие из Дагестана, Узбекистана и Чечни не получают заработную плату. Люди вынуждены бросать работу и наниматься к работодателям-частникам. Олимпийские объекты при этом остаются без рабочей силы. Из предолимпийского Сочи репортаж корреспондента «Радио Свобода» Андрея Королева.
Рабочий из Дагестана Гаджи Махмудов работает в Сочи с сентября прошлого года. По профессии он каменщик, но здесь вынужден выполнять работу, которую дает хозяин московской компании «Кьютек». Субподрядная организация, функционирующая по заказу государственной корпорации «Олимпстрой», возводит в эмеретинской низменности несколько четырехзвездочных отелей, а также объединенный пресс-центр «Особую гордость президента России Владимира Путина». С декабря 2012 года компания «Кьютек» неожиданно перестала платить заработную плату и Гаджи Махмудову, и десяткам других рабочих, приехавших из Махачкалы.
Проблемы начались с декабря месяца. До декабря было вроде нормально, после декабря вообще до мая, до июня никаких финансовых вложений у них нету. Вот только что от руководителя проекта я вышел, он не знает, когда будут деньги. Технику все в аренду берут, тоже им не платят, то материала у них нету, то нормальных прорабов у них нету. С такими темпами они не сдадут его даже и в декабре, и феврале. Это дохлый номер.
Дагестанские рабочие Мукаил Алимов и Ашур Гасанов тоже работали на компанию «Кьютек». Они строили вентиляционные шахты на крыше Олимпийской гостиницы для журналистов. Несмотря на то, что работа на объекте завершена в середине марта, денег рабочие так и не увидели.
Эту работу мы закончили числа 13-14 марта. Через неделю были оформлены документы, акты технадзора, принята работа. Нам как бы успокоиться, заплатили по 2000 авансов. Все, что мы видели с этой работы. Время прошло уже 3 месяца почти. Ждем, кормят нас завтраками. На дорогу денег не дают даже, чтобы попасть своим детям, семье. Мотивируют, что Москва задерживает деньги. Обещано было до 1 июля рассчитаться с этим коллективом, что сделали крышу шахты 11-12 корпусах.
После выступления российских и зарубежных средств массовой информации о похожей ситуации с рабочими из Чечни, положение гастарбайтеров почти не изменилось. Большинство рабочих покинули Сочи, так и не дождавшись обещанных денег. Чеченец Ислам Талалаев, однако, уезжать не собирается и намерен добиться от своего работодателя, компании «Инжстроймонолит», положенных ему выплат.
Я уже не посещал работу, потому что у меня нет смысла в этом, чтобы посещать ее. Потому что мне не уплачивают. Мне мой прораб, имеется такой Амиров Юрий, он мне сразу сказал то, что ты уволен в устном виде. Ну, ладно бы это было бы в письменном виде, я бы понял, да. Но в устном виде я говорю, да, уволен. Он говорит, да, уволен. Я говорю, а как касаемо моей заработной платы, которую я заработал? Я как-никак гражданин Российской Федерации, я имею право на свое слово, я человек. Вот. Он сказал, как только, так сразу. А как только, как сразу, это когда будет, это мне неизвестно. Может быть и через год, может через полгода. Я нашел себе место работы, я сейчас работаю. Но тем временем я хочу добиться, на самом деле, правосудия, чтобы вернуть свои заработанные деньги.
Ислам Талалаев подтверждает, что его делом занялась прокуратура Краснодарского края. На стороне рабочих также выступают и активисты приемной сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал». Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Сотрудники российского отделения «Гринпис» обратились в Роснедра с требованием отозвать лицензии на пользование недрами у компаний «Русветпетро» и «Лукойлкоми», ответственных, по мнению защитников природы, за аварийные разливы нефти в Усинском районе Республики Коми. По оценкам местных жителей, в реку Колва вылилось не менее 500 тонн нефти. Разлив начался примерно в конце мая, но его последствия до сих пор не ликвидированы. Координатор арктического проекта «Гринпис» в России Евгения Белякова в интервью моей коллеге Любови Чижовой напомнила, что разливы нефти в России происходят регулярно, наносят огромный ущерб природе, но нефтяные компании, ни власть с этим не борются.
Кто, по-вашему, должен нести ответственность за разлив нефти в Усинском районе Республики Коми?
Конечно же, ответственность должны нести компании, которые допустили этот разлив. Но, безусловно, большая доля ответственности лежит на государственных органах экологического контроля и местной администрации, которые знают о очень плачевном состоянии трубопроводного парка компании практически всех месторождениях и не предпринимает практически никаких действий активных для того, чтобы стимулировать компании к тому, чтобы они заменяли свои старые ржавые трубопроводы на новые.
Каков масштаб разлива? Сколько нефти, по вашей оценке, по оценке местных экологов, попало в реку Колва, и насколько серьезными могут быть последствия?
Здесь оценить это практически невозможно, потому что место разлива, я так понимаю, не установлено. Вот это все стекло в речку, и какими-то порциями протекала в течение месяца. Никто не ловил, никто боновые заграждения эффективные не ставил. Это просто невозможно предположить. Это может сказать компания, которая знает дебет своего трубопровода, знает, когда он у них порвался и сколько он тек. Но компания, я так понимаю, информацией особенно не делится ни с кем. Еще важный момент. То, что это происходит регулярно. И последствия эти катастрофические, они уже в реке видны. Эти катастрофические разливы, это нефть по реке по весне, накол ее наблюдается с конца 60-х, с того момента, как это место рождения в окрестностях Усинска эти начали разрабатывать. И последствия самые плачевные. Население больное фактически все, местное, которое живет от реки, очень сильно повысился уровень раковых заболеваний, заболеваний внутренних органов. Статистических данных достоверных медицинских, их просто не собирается, поэтому сложно об этом, ну, как-то авторитетно заявлять. Но тот факт, что биоразнообразие реки практически убито, это да, это вот видно невооруженным взглядом. Разнообразие рыб, которые рыбаки раньше вылавливали, с нынешним днем вообще несравнимо. Нефтяная пленка наблюдается на реке практически везде, практически в любой сезон вы можете найти в затонах, в каких-то таких вот в кустарниках по берегу вы можете найти следы нефти. Но это убивает природу просто и убивает людей, которые от этой природы многие столетия жили.
А какова российская статистика? Часто ли в России происходят разливы нефти? По чьей вине?
Этого добра-то у нас как раз хватает. Мы в мире мировые, Россия мировой лидер по количеству порывов трубопроводов. У нас как бы статистика считает разрывы трубопроводов. Не количество разливов нефти, а количество разрывов трубопроводов. Их около там 20 тысяч в год было за 2011 год. По 2012 году статистика недоступна для нас пока, к сожалению. Из них, соответственно, нефтепроводов было около 14 тысяч. Фактически каждый разрыв трубопровода – это разлив нефти или нефтесодержащей жидкости. Опять же, по объему этих разливов статистики нету. Она как бы никого не волнует, по большому счету, потому что фактически добыча нефти на данный момент в России – это абсолютный синоним разливов нефти. Нефтяные компании не предпринимают больших усилий по замене трубопроводов и по ликвидации вот этой вот страшной проблемы их аварийности, просто потому что утекает, как бы, по сравнению с тем, сколько они добывают, не так много утекает с их точки зрения. Это не сильно влияет на их прибыль. А процесс замены трубопроводов сильно ударит им по кошельку. Поэтому они нам на встречах и не смущаясь заявляют, что дорого это слишком для нефтяных компаний заменить трубопроводы. Так вот, около 20 тысяч порывов и около 5 миллионов тонн ежегодно, по экспертным оценкам, выливается в окружающую среду. Я повторюсь, что 20 тысяч – это официальная статистика, а 5 миллионов тонн – это экспертные оценки, просто потому что официальной статистики по этим данным просто нет.
А власть как-то пытается бороться с этими нефтеразливами?
Нет, власть не делает ничего. Власть делает наоборот. Они недавно приняли постановление об смягчении ответственности за порыв трубопроводов. Если раньше владелец трубопровода должен был ликвидировать порыв в течение 4 часов и обязательно сообщать об этом, то сейчас требования смягчились, и у него есть больше времени, и он не должен раскрывать информацию об этом.
К чему это вообще все может привести-то?
Да это уже приводит к экологической катастрофе во всех нефтедобывающих регионах. Это приведет к тому, что ресурсов в нашей стране не останется. Страна на продаже этих ресурсов ничего фактически не получит, не заработает, и все наши денежно-емкие сектора бюджета, такие как социальные, да, образовательные, медицинские, они все ничего не выиграют, потому что преференции получают нефтяники на разработку новых месторождений. А продают они, соответственно, по заниженным пошлинам сейчас, по заниженным ставкам налоговым эту нефть благополучно. А нам в своей стране останутся одни сплошные экологические проблемы, которые мы непонятно как должны будем решать.
Говорила координатор арктического проекта Greenpeace в России Евгения Белякова. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы сегодня признал законным решение нижестоящей инстанции, оштрафовавшей на 300 тысяч рублей ассоциацию «Голос» за нарушение закона об НКО. Таким образом, после рассмотрения апелляционной жалобы «Голоса» решение вступило в законную силу. Представитель «Голоса» Григорий Мельканьян сказал журналистам после заседания суда, что ассоциация намерена в ближайшее время оплатить штраф. При этом «Голос», возможно, обжалует решение суда в Европейском суде по правам человека. Главный врач больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону сообщил, что у 38 детей подтвержден менингит разной степени тяжести. По словам Дмитрия Сизякина, в больнице находятся еще двое взрослых сотрудников детского сада «Теремок» с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции. В Белоруссии Гомельской области приговорил к смертной казни жителя Гомеля за убийство студентки в сентябре прошлого года. Как сообщает агентство Белта, у приговоренного остается возможность обжаловать решение суда. Белоруссия – единственная страна Европы, в которой до сих пор применяется смертная казнь. ЕС неоднократно призывал правительство Белоруссии отменить этот вид наказания. Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров попытался покончить с собой в московском следственном изоляторе Лефортово. По имеющейся информации, он доставлен в больницу и находится под наблюдением врачей. Амирова обвиняют в причастности к убийству следователя в декабре 2011 года. Белый дом объявил о готовности начать поставки вооружений сирийским повстанцам. Пентагон подготовил план организации беспилотных зон над Сирией. Соединенные Штаты пришли к выводу, что силы, верные сирийскому правительству, неоднократно применяли химическое оружие во время операции против сил оппозиции. В Иране сегодня проводятся выборы президента, который сменит Махмуда Ахмадинежада. Опросы общественного мнения показывают, что основная борьба идет между двумя кандидатами. Это бывший глава делегации Ирана на переговорах по ядерной проблеме Хасан Рогани, которого поддерживают сторонники реформ, и кандидат от консерваторов Мохаммед Бакер Калибаф, нынешний мэр Ирана. В борьбе за президентский пост участвуют еще четыре кандидата, сторонники твердой исламистской политики. Новейший пассажирский самолет, созданный концерном Airbus A350, совершил сегодня свой первый тестовый полет. Сотни рабочих авиационного предприятия в Тулузе, журналисты и местные жители наблюдали за началом первого полета аэробуса. Лайнер находился в воздухе 4 часа. Европейский A350 является конкурентом американского Боинга 787 Dreamliner. Оба этих самолета сделаны из более легких материалов, оснащены более экономичными двигателями, вмещают от 270 до 350 пассажиров и способны совершать перелеты на расстоянии до 15 тысяч километров. В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Соединенные Штаты пришли к выводу, что силы, верные сирийскому правительству, неоднократно применяли химическое оружие во время операции против сил оппозиции. Иными словами, режим Башара Асада пересек символическую крайнюю черту, проведенную президентом Обамой. Белый дом объявил в четверг о готовности начать поставки вооружений сирийским повстанцам. Пентагон подготовил план организации бесполетных зон над Сирией. Как далеко могут пойти Соединенные Штаты в своей помощи противникам режима Асада? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Заявление Пентагона о том, что американская разведка подтвердила факты использования химического оружия сирийскими правительственными силами, оказалось отчасти неожиданным. В течение 2 лет администрация Барака Обамы не скрывала, что она не хочет вмешиваться в сирийский конфликт. Она твердо отвергала призывы помочь противникам режима Асада оружием и ставила на дипломатию как инструмент разрешения сирийского кризиса. Даже сообщения о применении химического оружия в Сирии были встречены в Белом доме с демонстративным скепсисом. Представители администрации объясняли, что картина не ясна, необходимо доскональное изучение фактов и вещественных доказательств. Условие трудноосуществимое. Американские эксперты замечают, что Вашингтон решил поддержать умеренное крыло сирийской оппозиции оружием лишь после того, как сирийские правительственные силы при масштабной поддержке боевиков в группах Хизбаллах одержали несколько ключевых побед, а суннитские клирики призвали к священной войне с режимом Асада. Иными словами, конфликт приобретает новое измерение, и шансы на победу так называемых умеренных сил сирийской оппозиции без реальной помощи извне убывают. Какие формы может принять эта помощь, как скоро она поступит, непонятно. В четверг Бен Ротс, заместитель советника президента Обамы по национальной безопасности, исключил участие американских сухопутных сил в сирийском конфликте. Администрация Обамы пока не приняла, по его словам, решение об организации бесполетной зоны над Сирией. Не решено и какие типы вооружений получит оппозиция. Разговор идет о стрелковом оружии, боеприпасах и противотанковых управляемых ракетах. Но вскоре после выступления Ротса газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагоном разработаны подробные планы вооружения оппозиционных сирийских сил и создания ограниченной бесполетной зоны, примыкающей к сирийско-иорданской границе, территории, которая станет базой для подготовки вооруженных подразделений оппозиции. Любые меры поддержки оппозиции, тем не менее, будут ограничены, считает Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. У администрации Обамы нет никакого желания пытаться организовать бесполетную зону над всей территорией Сирии. Разговор, насколько я понимаю, ведется лишь о прикрытии с воздуха небольшой полосы территории вдоль границы с Иорданией, там, где у Сирии наименее прикрыто воздушное пространство. Мало того, противовоздушные ракетные комплексы, с помощью которых будет обеспечиваться режим бесполетной зоны, будут находиться на иорданской территории. Американские самолеты в случае необходимости будут действовать в воздушном пространстве Иордании. Это исключает необходимость получения международных санкций на такую операцию. Трудно сказать, насколько подобная мера поможет оппозиции тактически, но вкупе с поставками вооружений и, самое главное, готовностью Вашингтона войти в тесные союзнические отношения с умеренной оппозицией, это решение Белого дома, я думаю, может оказаться чрезвычайно важным для будущего сирийского конфликта. А что, если Москва ответит на это решение ускоренной поставкой сирийским властям зенитно-ракетных комплексов С-300, которые так жаждет правительство Асада? Естественно, это приведет к серьезным дипломатическим трениям между двумя странами. Но я не думаю, что такая перспектива отразится на сирийских планах США. Парадоксально, но негибкая российская позиция, поставка российских вооружений сирийской армии, стала одним из решающих факторов, вынуждающих Вашингтон вмешаться в сирийский конфликт. Если Россия действительно передаст сирийскому правительству эти ракетные комплексы, если они попадут, скажем, в руки боевиков Хизбаллах, можно представить, как трудно администрации Обамы будет оправдать свои попытки сократить американское присутствие в регионе. Один неверный шаг со стороны России может повлечь изменение стратегических планов США. Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. По словам дипломатов, западные столицы намерены использовать встречи во время саммита Большой Восьмерки в Северной Ирландии для того, чтобы убедить Владимира Путина оказать давление на Башара Асада, от которого требуется участие в организации процесса политического урегулирования конфликта. Впрочем, практически ни у кого не остается надежд на успех посреднических усилий США и России, пытающихся организовать мирную конференцию с участием представителей сирийских властей и оппозиции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сегодня в Иране проходят очередные выборы президента, который избирается на 4 года. Нынешний иранский лидер Махмуд Ахмадинежад не может избираться на третий срок, так как это запрещает Конституция. 21 мая Совет Стражи Исламской Революции одобрил лишь 8 кандидатур из почти 700 претендовавших на участие в президентских выборах. Иран – клерикальное государство, весь политический ландшафт здесь может быть представлен только консерваторами, имеющими безупречную репутацию с точки зрения духовенства. В этом главная специфика всех, а не только нынешних выборов в Иране, за которыми, по понятным причинам, пристально наблюдает мир, напоминает эксперт по исламским странам Елена Супонина, с которой беседовал мой коллега Александр Гостев.
Специфика президентских выборов в Иране в первую очередь в том, что подать заявление на участие в них может любой человек, или в том, что вся борьба разворачивается в одном политическом спектре среди консерваторов или, так сказать, охранителей?
На этот раз специфика иранских выборов в том, что на пост президента страны баллотируются в основном кандидаты-консерваторы. Есть один реформист, который считается реформистом, это Мухаммад Реза Ариф. Он занимал высокие посты в Иране при президенте Хатами, считающемся реформатором. Но все-таки он не имеет серьезных шансов на победу. Основной кандидат-реформатор Хашими Рафсанджани был снят с гонки советом наблюдателей, или, как его называют, советом стражей, куда входят юристы и религиозные деятели, и они по ряду критериев снимают или, наоборот, одобряет кандидатов для участия в выборах. Это тоже специфика иранской избирательной кампании, но это не специфика этих выборов. Так в Иране происходит всегда после исламской революции 1979 года. Как бы мы ни определяли кандидатов, это реформаторы или консерваторы, но на руководящие посты в государстве выдвигаются в основном религиозные кандидаты.
Можно ли выделить какие-то основные политические лагеря все-таки в той среде, о которой мы говорим?
Эксперты в основном выделяют несколько групп. Это просто консерваторы, неоконсерваторы. Разделение очень условное. И я бы сказала, в основном это группы, которые формируются вокруг того или иного религиозного деятеля. И еще можно сказать, что определенные части бизнес-сообщества, они поддерживают того или иного кандидата. Поэтому если брать ведущие направления внутренней и внешней политики Ирана, то большой разницы в программах кандидата того или иного я не вижу. Скорее здесь мы можем говорить о личностных характеристиках какого-то из кандидатов, например, Саид Джалили, который перечисляется в числе фаворитов гонки, имеет репутацию более жесткого переговорщика, менее уживчивого политика, меньше готового слушать и прислушиваться к мнению других. Он более будет неудобен для Запада на посту президента Ирана, хотя и так отношения между Ираном и странами Запада остаются не очень хорошими. А вот Али Акбар Велаити, который старше Саида Джалили лет на 20, мягок, он типичный дипломат, он был министром иностранных дел Ирана. Некоторые говорят, что он ни рыба, ни мясо, и поэтому считают, что он из-за этого не победит. Но шансы у него тоже очень серьезные. И, наконец, Мухаммад Галибаф, это тоже человек, находящийся в тройке главных претендентов, который больше известен как практик, прагматик, что он и доказал на посту мэра иранской столицы.
Насколько велико сегодня в иранском обществе стремление к переменам? И верно ли расхожее представление об Иране как о стране, где большинство людей весьма охотно живут в таком мрачном религиозном военном лагере?
Я бывала в Иране, и с определением «мрачный военный лагерь» все-таки не согласны. Иранцы – жизнелюбивый народ. Они любят и развлечься по-своему, конечно, не в ночных барах, но в кругу семьи, на природе, в парках. Когда вы приезжаете на праздник Навроз в Иран, то вы видите очень много радостных людей, которые семьями расстилают коврики прямо на травке где-нибудь. И совсем как у нас в парках празднуют без алкоголя, конечно же. Другое дело, что многие иранцы уже не согласны с ведущей ролью духовенства. Но если кто-то и высказывает такие мысли, то кулуарно и в узком частном непубличном кругу. В этом плане Иран остается исламской республикой. Есть некоторые разногласия по поводу того, как вести себя Ирану с Западом. Люди устают от экономических санкций, от постоянного давления извне. Многие хотят нормально вести бизнес без всяких ограничений и считают, что иранское руководство могло бы что-то наладить в этом отношении. Поэтому-то многие делали ставку на Хашими Рафсанджани как на человека, который мог бы своим дипломатическим искусством урегулировать отношения с Западом и сделать так, чтобы иранцы меньше страдали от международных санкций и от односторонних санкций США и Евросоюза. Но, к сожалению, эта кандидатура не прошла, и поэтому рассчитывать на многое здесь не придется.
Елена Супонина, специалист по странам Ближнего и Среднего Востока. И по поводу выборов в Иране с американскими экспертами беседовал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
В политическом истеблишменте Ирана возобладала осадная ментальность, указывают американские аналитики.
Страна, по убеждению высшего руководства, окружена кольцом врагов, которым пособничает внутренняя пятая колонна, зараженная выведенной на Западе бациллой арабской весны. В принципе, подобный настрой дипломатии не способствует. Тем не менее, отмечают специалисты, до недавних пор в Вашингтоне полагали, что курс на диалог, подкрепленный действенными экономическими санкциями, подталкивает Тегеран к компромиссу по ядерной проблеме. А то, что Иран явно затягивает достижение договоренности, объяснялось стремлением духовного вождя Али Хаменеи дождаться окончания срока полномочий своего недруга, действующего президента Ахмадинеджада, с тем, чтобы лавры миротворца достались уже его преемнику. Однако тот факт, что в окончательно отфильтрованном шорт-листе не осталось ни одного кандидата хоть с какими-то шансами на победу, кто мог бы быть реальным партнером США по ядерным переговорам, диктует отказ от прежнего оптимистического прогноза. На настоящий момент ясно, что истинным владыкам Ирана не нужна на посту президента сильная личность, каковой был Ахмадинеджад, удостоившийся за свои яростные словесные нападки на Израиль и США обвинений в провоцировании Запада на ускоренное введение экономических санкций, заметил обозреватель общественно-политического журнала «Commentary» Майкл Рубин. Те, кто ныне оспаривает президентство, люди, лучше владеющие своими эмоциями, но при этом не менее фанатичные, чем уходящий глава государства. Так, по словам бывшего министра иностранных дел Али Акбара Вилайати, предположительно центриста, идеальный президент – это тот, кто решительно противостоит врагу и кто превратит нашу исламскую республику в идеал для подражания для всех угнетенных на земле. Другой кандидат, любимчик Хаменеи и фаворит гонки Саид Джалили, возглавлявший в прошлом иранскую делегацию на ядерных переговорах, по отзывам людей, хорошо его знающих, вежлив и порой даже очень приятен в общении, но в плане профессиональном демонстрирует нулевое желание договариваться, нулевую способность независимо мыслить и нулевое наличие воображения. Президент в Иране фигура во многом церемониальная, и поэтому мы видим, что форсированные ядерные разработки, равно как и спонсорство терроризма, осуществляются и при прагматике Рафсанджани, и при реформаторе Хатами, и при националисте Ахмадинеджаде, подчеркивает Майкл Рубин. Все прекрасно помнят, какими массовыми протестами завершились последние выборы президента, поэтому нынешняя кампания притягивает к себе столь большое внимание мирового сообщества. В Вашингтоне, в Москве, в Пекине прекрасно понимают, что для политической стабильности Ирана имеет значение, сколько избирателей придет голосовать и насколько легитимными в их глазах будут результаты голосования. Из почти 700 претендентов, исходно заявивших о намерении баллотироваться, Совет Стражей, укомплектованный верховным вождем, оставил на дистанции только восьмерых. Двум из них аргентинскими властями предъявлено обвинение в организации теракта в отношении еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Кандидат, позиционирующий себя чуть ли не как прогрессист, Хасан Раухани, обвиняющий Ахмадинеджада в удушении гражданских свобод и в экономической некомпетентности, открыто хвастается своей ролью в кровавом подавлении народных выступлений против фальсификации выборов 1999 года, обеспечившей победу тому же Ахмадинеджаду. Правда, сейчас Раухани признает, что на тех выборах имели место отдельные нарушения избирательной процедуры. Иранские руководители называют подстрекательством к мятежу призыва Запада к подлинно свободным выборам. Они прекрасно освоили приемы управляемой демократии, очистив политическую поляну от либералов и потенциальных возмутителей спокойствия, всех тех, на кого был навешен ярлык «девиантов», констатирует Уильям Фултон, аналитик Института American Enterprise. Поэтому сегодня большая часть смутьянов находится в тюрьмах. Многие бежали из страны. Стражи исламской революции грозят журналистам и их редакторам карами, если те позволят себе какое-либо франдерство и проводят на улицах публичные учения по отработке тактики разгона демонстраций. Скорость интернет-соединения доведена провайдерами до минимума. Верно, кандидатов на этих выборах вдвое больше, чем на предыдущих, но сделано это для того, чтобы расколоть голоса протестного электората и уже в первом туре нивелировать его влияние. Политики, которых, пусть с натяжкой, можно причислить к умеренным, герои протестного движения Мусави и Каруби, по-прежнему под домашним арестом. Что касается Рафсанджани, который пользуется большим авторитетом в народе и на которого Запад ставил как на партнера по ядерным переговорам, то он, как казалось поначалу, прошел отбор, но в последний момент был отсеян, не сумев, видимо, внушить к себе доверие как к преданному слуге Аллаха. Другое дело Джалили, добавил Уильям Фултон, его догматизм в вопросах религии вне подозрений. Нет компромиссу, нет капитуляции, только Джалили. Таков девиз его предвыборной кампании. И он нравится духовному вождю, который постоянно повторяет, что президент не должен раздавать невыполнимые обещания. Хаменеи в какой-то момент настолько возмутился ослушанием Ахмадинеджада, что прозрачно намекнул на желание вообще ликвидировать в недалеком будущем институт президентства. Вряд ли, однако, он это сделает. Президент — это и генеральный менеджер повседневной деятельности органов управления, и, что еще важнее, политический громоотвод, перебирающий на себя каждые 4 года неизбежное общественное недовольство теми или иными явлениями в стране. Выборный институт президентства имел немалое значение и в идеологической войне, которую Иран ведет против своих противников в мусульманском мире, и эту войну он сейчас проигрывает, считает ведущий эксперт Центра международных и стратегических исследований Эдвард Лютва.
Ультраправый экстремист Андрес Беринг Брейвик, отбывающий срок за убийство 77 человек, приступил к написанию книги об опасности исламизации Европы, рассказывает Сергей Джанян.
После того, как администрация тюрьмы Ила опубликовала фотографии одиночной камеры, где отбывает наказание самый массовый убийца в истории Норвегии, у многих это вызвало недоумение. В распоряжении Андерса Брейвика 3 комнаты – спальня, мини-спортзал и рабочий кабинет общей площадью 24 квадратных метра. А кроме того, для заключенного специально переоборудовали тюремный блок G, во дворе которого он дышит свежим воздухом во время прогулок. Такому повышенному вниманию к нуждам арестанта есть объяснение. В связи с особо тяжким характером преступлений, за которое осужден 34-летний норвежец, а также из-за поступающих в его адрес угроз, в тюрьме Ила предприняты повышенные меры безопасности. Андерс Брейвик не имеет доступа к обычной тюремной жизни. К примеру, он не может тренироваться в одном зале с другими заключенными. Другой же причиной предоставления террористу особых условий стали опасения, что длительная изоляция может ухудшить его здоровье. На моей памяти это первый случай в норвежской истории, когда заключенный будет так долго находиться на особо строгом режиме содержания. Необходимо как-то компенсировать изоляцию, чтобы у него не развилось никаких психических отклонений. А потому мы пошли на уступки в отношении посещений, наличия в камере компьютера и так далее. Говорит директор тюрьмы Ила Кнут Бьяркейт. После своего ареста Андрес Брейвик объявил себя писателем, который работает, находясь в тюрьме. По словам адвокатов террориста, в настоящее время их подзащитный пишет книгу о том, как он собирается продолжать свою борьбу с исламизацией Европы и мультикультурализмом. Раз в неделю заключенным разрешен прием посетителей. Свидания длительностью 1 час ведутся через прозрачную перегородку в присутствии надзирателя. Журналисты, желающие поговорить с Брейвиком, как и прочие посетители, обязаны пройти личный досмотр. При этом администрация Ила отмечает, что не планирует контролировать содержание интервью. Тем не менее, сам Андерс Брейвик крайне недоволен жизнью за решеткой. Террорист обвиняет руководство Илы и министра юстиции Норвегии в ущемлении его гражданских прав и считает, что тюремщики стараются довести его до самоубийства, подавляя психически и морально. Брейвик написал 27-страничную жалобу в службу исполнения наказаний Норвегии, назвав условия заключения садистскими. Его не устраивает запрет на общение с другими заключенными, шум в тюрьме, холодный кофе и маленькие порции сливочного масла, отсутствие увлажняющего крема, необходимость писать резиновой ручкой, которая провоцирует артрит, а также цензура при передаче писем. Ежедневную процедуру обыска, в ходе которой он вынужден раздеваться догола, норвежский стрелок также называет антигуманной. По имеющейся информации, условия содержания Брейвика в последнее время улучшились, так как был снят ряд стандартных ограничений, цель которых – предотвратить возможные попытки суицида. В частности, осужденному разрешили иметь в камере смену одежды, пользоваться обычной шариковой ручкой и пластиковыми пакетами для мусора. Однако эти поблажки вряд ли возымеют позитивный эффект, ведь именно отсутствие возможности общения и игры на публику вызывает недовольство террориста, страдающего, согласно заключению судмедэкспертов, серьезным нарциссическим расстройством личности. Андерс Брейвик ведет себя спокойно и сдержанно, весьма собранно излагает свои мысли. Но это первое поверхностное впечатление. Если вслушаться, то все его высказывания выглядят до крайности гиперболизированно, словно Брейвиком упущено восприятие реальности. Он не выглядит безумным, но многое из того, что он говорит, я полагаю, реально может свести с ума. Говорит датский эксперт в области судебной психиатрии Метте Брандт Кристенсен. Одно из недавних важных событий в жизни Андерса Брейвика – смерть его матери, Венке Беринг, скончавшейся 22 марта этого года после продолжительной болезни. Его отношения с матерью описывают неоднозначно. Сам Брейвик утверждал, что они были очень близки. Однако в отчетах психологов семьи Брейвик высказывается предположение, что Андерс с детства подвергался жестокому обращению со стороны матери, и это могло спровоцировать его на агрессию. Известно, что Брейвик виделся с матерью незадолго до ее кончины. Тогда надзиратели пошли на уступки. Во время тюремного свидания смертельно больной женщине разрешили обнять похоронят сына. Однако на похороны Андреса Брейвика не отпустили. В подобных ситуациях администрация тюрьмы Ила может пойти навстречу заключенным, разрешая им проститься с близкими. Но о предоставлении подобной возможности норвежскому стрелку речи не шло. В случае с особо опасными преступниками слишком велик риск побега. А кроме того, была и чисто формальная причина. Террорист еще не отбыл достаточного срока, чтобы заслужить какие-либо послабления. После смерти матери Андрес Брейвик отказался унаследовать ее имущество. Квартира Венке Беринг выставлена на продажу по цене в 3 700 000 норвежских крон или 500 000 евро. Решение было принято задолго до смерти матери Брейвика. Он хотел, чтобы она завещала свое имущество другим людям, либо пожертвовала на какие-либо иные цели. Помимо тюремного заключения, Андреса Брейвика обязали к выплате огромной компенсации государству и жертвам терактов. И мой подзащитный отказался от наследства, так как не хочет, чтобы деньги ушли в государственную казну, сообщил адвокат Брейвика Торд Йортет, который является также душеприказчиком Венке Беринг. После ареста Брейвика стало известно, что он планировал свой теракт с начала 2000-х, разработав план вооруженного нападения, ставшего частью его личной войны против исламизации Норвегии и Европы, а также того, что он называет культурным марксизмом. И сегодня убийца ничуть не раскаивается содеянным, пытаясь вдохновить своим примером единомышленников из ультраправых. Так, несколько месяцев назад Андрес Брейвик отправил письмо в тюрьму Беате Чепе, участнице германской неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье», убившей 9 иммигрантов и женщину-полицейского. В своем послании Брейвик называет террористку мученицей консервативной революции, которая пошла на жертвы, чтобы остановить мультикультурализм и исламизацию Германии, и призывает использовать судебный процесс против нее как платформу для пропаганды правоэкстремистских взглядов. Еще одной политической акцией Брейвика стала попытка основать в мае этого года фашистскую партию Норвегии. По задумке террориста, главной задачей организации должен стать демократический захват власти фашистами в Норвегии. Однако в регистрации новой партии Брейвику было отказано. Для создания ассоциации необходимо наличие 2 или более подписей, заявили в норвежском регистрационном ведомстве, а в данном случае есть лишь подпись самого Брейвика. Норвежский стрелок решил обжаловать отказ и будет подавать заявку повторно. Однако даже если партию зарегистрируют, ее, скорее всего, впоследствии признают террористической и запретят. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Сегодня исполняется 70 лет Юрию Федорову, одному из фигурантов громкого самолетного дела 70-го года прошлого века. О юбиляре рассказывает мой коллега, историк Иван Толстой.
История борьбы за свободу в Советском Союзе знает примеры исключительной личной скромности и огромного мужества. Оба эти качества соединились в фигуре Юрия Павловича Федорова. В свое время его имя было на слуху, так же, как и имена его подельников-самолетчиков. Но сегодня большинство фигурантов громкого дела совершенно забыты. В юбилейные для Юрия Федорова дни самое время восстановить в памяти события более чем 40-летней давности. Тем более, что день рождения Юрия Павловича 14 июня, а арестовали самолетчиков 15-го. В чем суть дела? В июне 70-го года 11 человек – Эдуард Кузнецов, Сильва и Израиль Залмансон, Иосиф Менделеевич, Марк Дымшиц, Борис Пенсон, Алексей Мурженко, Юрий Федоров и другие – собирались захватить небольшой 12-местный самолет, летевший из ленинградского аэропорта Смольный в Приозерск. Долетев до Приозерска, группа планировала высадить летчиков, принять на борт своих подельников, дожидавшихся в Приозерском лесу, и отправиться в Швецию. Комитет госбезопасности заранее знал об этих планах и, как утверждают историки, намеренно ввел этот специальный рейс в Приозерск, чтобы спровоцировать захват самолета, поскольку угонять большой лайнер группа не хотела, опасаясь возможных жертв среди пассажиров. Планы заговорщиков были сорваны, угон не состоялся, все были арестованы и получили огромные лагерные сроки. С исторической высоты видно теперь, что резонансное самолетное дело сдвинуло с мертвой точки вопрос об эмиграции из Советского Союза. 11 несостоявшихся угонщиков положили начало третьей волне, так принято называть эмиграцию 70-х. Сотни тысяч людей за 10 лет с тех пор покинули социалистическое отечество, в большинстве своем не зная, что дорогу к этому проложила, отвоевала ценой тюрьмы и зоны горстка самых простых, никому прежде неизвестных людей. На суде, состоявшемся в Ленинграде в декабре 70-го года, сторона обвинения особо упирала на национальную сторону дела. Подсудимые для советских властей прежде всего были евреями, и Юрий Федоров на этом фоне рассматривался прокуратурой как чуждый и необъяснимый элемент. Его мотивы оставались властям непонятны. Ко времени суда по самолетному делу Юрию Павловичу Федорову было 27 лет. Он отсидел полный срок – 15. После освобождения получил, наконец, разрешение покинуть СССР. Переехав в Нью-Йорк, Юрий Павлович несколько лет работал в НАЯНе – Нью-Йоркской ассоциации новых американцев, помогающей иммигрантам устроиться на новом месте. В 1998 году он впервые съездил в Россию повидаться с матерью. Его поразило, в какой бедности живут многие бывшие политзаключенные. И, вернувшись в Штаты, он организовал фонд «Благодарность» в поддержку диссидентов и правозащитников. 5 лет назад Юрий Павлович Федоров был награжден Американским еврейским комитетом наградой «Поборник свободы».
Рассказывал Иван Толстой.
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.